Радио Свобода гучить передача «Вольная студия», при мікрафоне Міхася Скобла, а моим гостем сьогодні дослідчик Леонид Мараков, який написав книгу «Головная вулиця Менску», где просочив повековую історію сьогоднішнього проспекту Незалежності. Господар Леонид, вы доследуете большевистские репрессии, выдали каля двух десятков биографичных доведников. Вот еще лето вышел ёмистый том «Репрессованные медики». И раптом «Головная улица Минску». Чи гэтыя темы неяк звязаныя помеж собою?
Ну так атрымалася, что працуючи над биографиями репрессованных у годы сталинской диктатуры жыхароў Беларуси, у приватности е столицы Минска, не неодноразово трапляліся на вочы два слова, якія калісьці выклікалі зусім іншую, чем сёння ассоциация. Улица Советская. В грозные 30-е годы на Советской улице не было такого дома, каким бы не побывали непрошенные с твердым прижмуриванием в очей ночные гости в синем галифе с червоным петлицами и кобурой с наганом. И одной человек, что скомандовался, то просто обязан расповести про переследы тоталитарного режима жахаров головной улицы Минска, с головной артерии. Высветлить, чему минует на ее 20-30-е годы жить было шмат небеспечнее, чем на амаль полтысячи инших улицах, завулках, пляцах и так званых номерных линиях. Кольки их тоже жыхароў головной улицы смог выжить в концлагере, вернуться до хаты. Эти были такие. До того же высветлилось, что ОГПУ в 22-м годе заняло один из новейших будинков на улице. И поступово под час сбора информации оказалось, что шмат людей повыставывали в 19-м годе помеж немцами и поляками.
В своих ранейших доследованиях вы вызначили 6 хвалев большевицкого террору. У 1930-м, у 33-м, у 36-м, 38-м, у 39-м, 41-м, у 44-м, 45-м и у 47-м, 49-х годах. Так, отрымывается, была еще моя, а докладней, первая хваля у 19-м годе, после того, как большевики у Минск пришли, так?
Я сам был удивлен, когда вот собирались известки и поехал в Национальную библиотеку, какие только там были энциклопеды, подручники, прочитал за эти вот годы 18-20. Нема ни одной сгадки про репрессии 19-го года. Я просто был удивлен, когда у меня уже сотни людей, отшуканные биографии, репрессованные, обрабованные. И это просто меня удивило, что первая хваля, оказывается, была не в 29-м годе началась. Массовая моя новость, а в 19-м, конечно. Требовал в историю вводить новую дату первой хваляю, что и расстрелил. 19-й год. После захода немцев заявились свои, которые оказались горшими за чужих, горшими, чем захопники, горшими за самых выклятых ворогов. Со студеня по липень 19-го года и они весь Минск перетрясли. Захоп закладников, обрабование, арешты, расстрелы. Самое главное, что эти люди не реабилитованы, потому что официально они как бы и не репрессованы, и не расстреляны. Это сотни тысяч людей. За последующие 20-е годы изменили этнос улицы. Когда в 15-м годе 90-95% населения в улице головной были и еврейское населения, и польское, то после оно стало российско-колгасное. За 20-е годы изменили этнос улицы.
А вы сказали, что практиковал сейчас захоп закладников. Это не вельми сучасно гучить. А что вы имели на увазе?
Шмат выпадков. Амаль у кожном доме приходит, например, чекист, два чекиста, три чекиста и кажут, вы повинны выплатить за тыдзень, там, например, 100 тысяч рублей.
А за что?
За то, что у вас есть дом. На вот это будя одноповерховый, травляный, там. Не имеет значения. Вот, например, 100 тысяч про тыдзень. У меня дом весь каштует 10 тысяч. Где я найду 100 тысяч? А говорит, нас это не текает. Вот человек закладывает дом, там, рейшу в доме, все, знаходит ходит, например, 15 тысяч, больше не может найти. Ему отказывают. Ну все, двое детей твоих, деток с нами пойдут. Тебе еще 3 дня. Господарю домов многие утекали просто. Приходит, а там женка сидит, там 5-6 детей. У всех семей было не меньше 5-6 детей. Вот она сидит, дети сидят, и уже как бы нема с кого что-то выдрать. Тогда просто могли забрать всю меблю. Там вот ежу со стола забирали. Все это без всяких папер. Схоплена дворянка Ядвига Костровицкая. За волю от ее потребовали 1 000 000 рублей. Например, либо она продала свой дом, дом его кошел, например, там 500 000, может, 300 тысяч. Все потребовали 1 000 000. То где она могла взять 1 000 000? То есть специально такие потребования, которые не могли бы выполнить, значит, полная конфискация и репрессии до властника. Бывали у всех.
Теперь я разумею, чему минчане сустракали поляков, как вызволителя, про год.
Ну, а отрымалось, я же уже сказал, что захопники, немцы, поляки, свои, так званые, большевики, были гож за захопников. Захопники, это же как бы заклятые враги. Так свои были гож.
Леонид, догадался. галоўнай вуліцы і да яе назвы заўсёды ўлады прыглядаюцца з найбольшай пільнасцю, яна служыць як бы такім сімвалам гораду. Прыгадайце, як называўся сённяшні праспект Незалежнасці на працягу сваёй шматгадовай гісторыі.
Да ліпеня 19-го года 1919. Згадана нами галоўная вуліца Мінска называлася вуліца Захавіцкая, і заснавана яна была ў 1801 годзе і названа по некаторым версіям у гонар першага губернатора Мінска Захара Мануіловича Карнеева. Падчас польскай акупацыі з 8 жніўня 19 по 11 ліпеня 20 вуліца Адама Міцкевіча, правда, пераімнавана не раней верасня 19 года. Пасля зноў Захавіцкая. З лістапада 22 года Савецкая. Падчас нямецкай акупацыі Хаупштрасе, галоўная вуліца, і імя 25 сакавіка так ее пераімнавалі 25 сакавіка 44 года. Пасля прыходу чырвонай савецкай арміі зноў савецкая. У 37 годзе пераімнавана ў праспект Сталіна. У 61-м праспект Сталіна пераімнаваны ў Ленінскі праспект. Але савецкай застаўся адрэзак вуліцы ад вуліцы Мяснікова, былой Новамаскоўскай, да вуліцы Свердлова. 1191-го праспект Францыска Скарына, з 2005-го цяперашні праспект Незалежнасці.
У пераліку гэтых назваў для мяне нечакана прагучала, што гэтая вуліца ў 44-м годзе была названая ў гонар 25-га сакавіка. А чаму толькі ў 44-м годзе? Немцы ж прыйшлі ў Менск у 41-м.
Ну, немцы, ты ж сам ведаеш, калі чырвоная армія перайшла ў наступ, немцы прымушаны былі падключаць да супрацоўніцтва больш інтэлігенцыі, вот цяпер імнаванне, так сказаць, беларускасць выводзіць, кангрэс і гэтак далей.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла, і з Леанідам Мараковым мы гаворым пра Менскі праспект Незалежнасці, які калісьці насіў розныя імёны і нават называўся ў гонар 25-га сакавіка. Працягваем перадачу. Леонід, вы падрабязна апісалі кожны з дамоў, які стаяў на галоўнай Менскай вуліцы, а ўстановы на ёй размяшчаліся адметныя, скажам, дом саветаў, дом НКВД, дом пісьменніка. Апошняга даўно няма. Можа быць, раскажыце падрабязна менавіта пра дом пісьменніка, даваенны.
Дом пісьменніка гэта дом, пабудаваны прыблізна ў сярэдзіне 19-го стагоддзя мешчанінам Гольдбергам. Тут двухпавярховы з мезанінам дом, вялікі даволі. Тут была і рэдакцыя, і ліма, і полымя. Не было на этом месяце кафе ресторан «Весна». Это приблизно на супер центральной книгарни. Треба растлумачить, что такое понятие «дом» для довоенного часа, для дореволюционного часа. Понятие «дом», номер «дом» — это понятие «участок», а не совсем «дом». Потому что на одном участке под одним номером могло быть 5-10 домов у дворы. Так и дом письменника. 68-й дом — это, значит, дом. Сам дом письменника выходил на улицу Захарьевскую, советскую. А у дворы он еще имелось там 5-6 будинков этого Гольдберга, мещанина. И, значит, слева, калі глядзець справа дакладней, калі глядзець на той пісьменнік, было яшчэ адно павярховы будынак, гэта піўная таго ж Гольдберга, а насупраць была піўная Машкілісона, і там яны між сабой змагаліся за кліентаў. Так атрымалася, што чамусьці вот у этот Гольдберга піўную больш заходзілі вот па недалёку хлопцы з НКВД, а ту яшчэ каля іх была піўная, там больш заходзілі чамусьці пісьменнікі.
Пісьменнікі хадзілі ў больш далёкую піўніцу, каб не сустракацца з НКВДістамі?
Ну, не ведаю, можа, каб не сустракацца с кіраўніцтвам там Клімковічем ці іншымі. Увогуле все півные і кафе называліся сталоўкі. Мне было цікаво читать. Сталоўка працуе з дзьмі раніцы до гадзіны ночі, наприклад. Але вот эта півная, где были, где куды ходили письменники, ее закрыли. Не было письменников, не было кому ходить. Еще, значит, могу рассказать про два дамы, якія тепер захаваліся, теперішні адрес Советская 17-19. Это дамы дворніна Абрампольского і Уняховского. Дамы хавалі я думаю, падчас вот толькі таму, што былі каля касцёла, і іх не бамбілі, як і сам касцёл. Было цікава мне, што калі, напрыклад, у доме 17-м да 17-го года жыло 8 чалавек на трох паверхах, то пасля 20-го 60 чалавек. Ушчынялі прыблізна ў 7-8, а нават і 10 разоў. Жыло 5 чалавек, стало 50.
А дзе стаяў дома ГПУ?
А ён і застаўся, і цяпер. Цяпер там КГБ. Дакладней МВД і КГБ. Этот дом захаваўся, ён пабудаваны ў 12-13 годзе, і это один из первых домов, где было свое отопление паровое, горячие души.
Тяжкая праца была, треба было им отпочивать.
Это был фактично лепший дом в городе.
Леонид, сегодня на проспекте Незалежности няма ниводного храма. А че так заусёды было?
Ты ведаешь, Михась, улица Захарьевская, она починалась с храма. На вот с трех. Казанская привокзальная чугуночная церква. Дравляная, потом мураваная, плюс каплица. Вот улица починалась с храма православного, и первая часть частка улицы, якая в 1890-х годы называлась Новозахаревская, не Захаревская, она заканчивалась костелом. Вот, разумеется, правда життя, лёс, он настолько бывает незвычайный, что ни один фантаст не сможет такого придумать. Вот был такой лейтенант, старший лейтенант и так далее, Пётр Григоренко, специалист по взрыву будинку. Вот спокойно тут взрывал Минск, спочатку Витебск, потом взрывал тут один собор, другие, сгаданные ранее, вот Казанскую провокзальную церкву мурованную. Платили тогда за это великие гроши, за взрыв одной церкви, это несколько годов надо было просувать рабочему. И вот сгаданный нами лейтенант, который взрывал тут Минской церкви, скончил житё в Злучених Штатах. Выехал уже, будучи диссидентом, то есть фактически был высланный.
Знакомитый генерал Григоренко, так?
Это вот, как раз вот, был взрывальник храмов белорусских, это и есть знакомитый генерал Григоренко, диссидент, и шел те часы застоя, когда диссидентство страшенно было небеспечно. Ну, после взрыва храма, конечно, он был накарован на повышение, на учебу в Академии Генерального штаба. В початку 60-х годов генерал Григоренко, накарованный на Далекий Восход, организовал с нами союз борьбы за возрождение ленинизма. И уже в 64-м арестованный, судебно-психиатрической экспертизой признанный вариатом, потом изневоленный для Флоротовской тюрьмы, потом в Ленинградской психиатрической больнице.
Не сдарма кажут, кого Бог хочет покарать, у того розум отбирает. Чи не есть это покарание за взорванные храмы?
И он написал вспоминки, и там, значит, он сгадывает про это, что на меже вариатства после вот таких подей, некие сны такие, человек не разумеет, он спит, и не спит, то есть это уже такое вариатство.
И опошнее пытание. Одной, чем мне довелось бачить сдымок Минску, зробленный, как было подписано 22 червня 1941 года. Сдымки немецкого летчика. Так на им сегодняшний проспект, амаль увесь лежал у руинах, а еще фронт до белорусской столицы не дошел. Так кто больше постарался над изнищением Минску? Советы эти немцы?
Все же немцы. Хотя у меня есть вот эти фотосдымки, про какие ты сгадываешь. А пошлые известки, что это все-таки не 41-е, не 22 липня 41-го, а трохи позднее. Але, у меня есть фотосдымки 41-го года, самолеты 43-го. Так вот, могу сказать, что вот эти дамы, где теперь скрыжевание с Володарского, так вот, и они были в 41-м, многие дамы со шклом, а в 43-м шкла уже не было. Ни даху, ни шкла. Коли наступали поляки в 19-м годе, так поляки пришли в жнивне, в Минск, а большевики утекли еще в липне. И я думаю, особливо взрывать им не было часа. Им было головное утечи самим. Они страшно, как и поляков, боялись и немцев.
Ваша книга заканчивается 40-м годом. Чи буде протяг?
Будет другий том. Наступные 50 годов с головной улицы Минска 1941-1990.
Ви слухали передачу «Вольная студія» про головну вулицю Мінську. Ми сьогодні гутарили з істориком Леонідом Мараковим. З вами був Міхася Скобла. Зустрінемося про тиждень.